Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС, молодежная передача «Чай со сливками». И ее постоянный ведущий Анатолий Попко. А второй ведущий представляется самостоятельно.
Не менее постоянный, между прочим. Нет, представляй меня.
И Юлиана Баскова.
Я же девушка, мне надо представлять.
Я уже представил. И в гостях сегодня у нашего молодежного эфира человек известный широко, в наших широких или узких кругах, Светлана Васильева. Света, привет.
Добрый день.
Какая-то ты грустная, Света. Конец рабочего дня дает себе знать, я так чувствую, да? Но вот чай у нас уже налит или разлит, как правильно-то?
Вот разлит — это плохо, разлит не надо.
А ты не ставь сюда локти, все нормально.
Отлично, еще и мой. Мало того, что ты меня представляешь, так тебе и
локти. И наша первая постоянная рубрика «Личное дело», в которой Светлана Васильева, это наш гость, я напоминаю, Леонид Викторовна, вам, а не мы с вами, да, рассказывает о себе.
Личное дело.
Света, прошу.
Меня зовут Светлана Васильева, я родилась и выросла в Сибири, и живу, собственно, в Сибири. Родилась в городе Красноярске, закончила школу-интернат номер 21 в городе Абакане, после чего поступила в Новосибирский государственный университет. Мое первое образование было журналистика, и моя специализация — это радиожурналистика. Вот, в 2005 году я закончила факультет журналистики, потом сразу же поступила в магистратуру по экономической социологии. Соответственно, закончила его.
Ты у нас журналист-социолог.
Да, у меня два, считается, два образования. Журналист первое, у меня был диплом с отличием, и социология — это второе. Вот. Ну и затем... Еще когда я была даже студенткой, в качестве добровольца я участвовала в различных социальных проектах и в качестве добровольца работала в... Это называлось Технический адаптивный центр, сейчас мы переименовались.
Ну, сейчас ты там трудишься, да?
Да, сейчас я являюсь, в данный момент я являюсь директором ресурсного центра для студентов с нарушениями зрения в Новосибирском государственном университете. Это центр, который оказывает поддержку студентам с нарушением зрения, обучающимся именно в нашем университете. И эти студенты обучаются по форме инклюзивного образования. То есть они учатся, как все, в общих группах. А центр существует только для того, чтобы оказывать им техническую и образовательную поддержку. То есть мы предоставляем им материалы в альтернативных форматах, то есть если, допустим, у студента слабое зрение, мы преподавателям даем рекомендацию, каким шрифтом материалы готовить, допустим, там этот студент может читать только 16-й Arial или так далее. Вот. А кроме того, мы взаимодействуем с преподавателями, если это требуется.
Ну, подожди, о работе с центром мы сейчас поговорим более подробно, потому что, конечно, очень такая интересная тема.
Это моя основная работа. Кроме того, в этом же университете я преподаю социальную журналистику. У меня первый курс факультета журналистики, и у меня магистратура социологии и коммуникации.
То есть ты прям читаешь лекции, да?
Да, я читаю лекции, семинары веду, практически занятия, стараюсь, чтобы мои студенты... чтобы мне было скучно, развлекаюсь всячески.
Ты так научный работник практически.
Ну, не совсем. Я планирую поступить в аспирантуру в ближайшее время. Но пока вот я преподаю, у меня, ну, я разработала свой учебно-методический комплекс для этого курса социальная журналистика. Вот, постоянно что-то пытаюсь обновлять и так далее в этом курсе. Это университет. Второе мое место работы — это...
Как это? Козленок — это раз, да?
Ну, примерно так. Это Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.
Это где Юрий Юрьевич Лесневский, да,
заправляет? Это, да, я у него почти в подчинении нахожусь. В этой библиотеке я преподаю компьютерные курсы, компьютерную грамотность. Кроме того, занимаюсь всей редакторской деятельностью, что касается Брайля, наших изданий. И периодически занимаюсь еще какими-то проектами текущими, какие у нас есть. А у нас их всегда много. Ну и так еще чем-то занимаюсь по мелочам, какими-то такими вопросами. Допустим, под Дейзи уделяю достаточно много времени, формату Дейзи и так далее.
Вот я, если не ошибаюсь, ты у нас первая в студии девушка, которая, например, знает слово Дейзи.
Ага, а я?
После Елены Викторовны.
Анатолий Дмитриевич, вы меня вообще очень обижаете, поэтому Хорошо. Я в эфире Радио ВОС хочу сказать,
не
что
надо.
Вот хочу, да, не и надо. Никак не могу. А у меня на самом деле вопрос такой. Ну так, интересная такая жизнь, насыщенная, да? А как так получилось, что родилась в Красноярске, а переехала и обосновалась в Новосибирске?
Мое детство прошло самое такое юное в городе Сосновоборск. Это, ну, сейчас его называют спальным районом Красноярска. Тогда он был, когда я родилась, молодежным поселком еще. Когда родилась моя сестренка, уже он получил статус города. И тогда просто не было специальной школы в Красноярске. Моим родителям предложили на выбор Ленинский, Кузнецкий и Абакан. Родители съездили и туда, и выбрали Абакан. И нам пришлось переехать, мы не нашли город, не нашли квартиру в Абакане, пришлось переехать в Минусинск, это совсем не рядышком. Но это было на самом деле очень сложно, потому что у нас остались там все друзья в Сосновоборске, у нас остались там родственники, а в Минусинске, в Абакане у нас никого не было. Было очень сложно. Во-первых, поскольку мы росли во дворе с ребятами, с нашими во дворе, они уже понимали. Ну, у меня сестренка тоже незрячая, и они понимали, как нужно себя вести, да, они понимали, что если мы там играем и куда-то побежали, нужно просто там взять нас за руку, мы тоже побежим, и все будет хорошо. Вот, они как-то там, мальчики с соседнего двора пришли, решили как-то там на нас наехать. Наши мальчики им показали так, что они больше к нам в наш двор не приходили. Ну, в общем, как-то вот поскольку мы росли вместе, у них не было какого-то такого деления, отношения, да. А когда мы переехали, вот, в новый город, у меня сестре было 5 лет, и, ну, она не понимала, что она какой-то другой ребенок, да, и она не понимала одного, почему она хочет играть с детьми, а дети не играют с ней. Вот. Это было очень сложно, ну, этот вот переезд, да, и школа-интернат, потому что получалось так, что первое, это получается, нас на неделю разлучали с сестренкой, чего никогда не было. Вот. И второе, это то, что приходилось жить не дома, а где-то в каких-то условиях довольно ужасных. То есть это был, ну, как бы такой тяжелый момент. Вот. И, собственно, в Абакане я закончила школу.
Я так понимаю, сестренка потом в ту же школу, да, пошла?
Да, она пошла в ту же школу, но тем не менее это было тяжело для нашей семьи, потому что, ну вот мама даже, она очень скучала, тогда же не было, я понимаю, что сейчас многим слушателям трудно в это поверить, но тогда не было ни мобильных телефонов, ни интернета, ничего подобного, вот, потому что я родилась, собственно, еще в СССР.
Мы не будем уточнять, в какое именно время, ни к чему это нам.
Это не так важно. Вот, и иногда просто мама среди недели приезжала, забирала нас, шла с нами гулять. Вот, потом по темноте возвращалась домой после работы. Поэтому, ну, у меня сложные отношения к интернатам, но тоже не будем на этом останавливаться сейчас.
Подожди, ну вообще это, кстати, интересная тема. Мы вот неоднократно ее поднимали уже.
Я тоже разделяю твое мнение. Вот. У меня уже был телефон, и можно было позвонить домой. Ну и как-то в Москве, наверное, ну что говорить, все равно это попроще. И хоть какой-то телефон да был. Пусть не мобильный, но в ту же учительскую спуститься позвонить можно было. И я помню, я звонила, а потом еще больше скучала, еще больше хотелось домой. И до 7 класса, и вот в 7 классе это какое-то спасение, когда можно выйти и пойти домой. И вечером вот делать то, что тебе хочется, в той последовательности делать уроки, как тебе хочется. То есть, мне кажется, это вообще в школе было просто вот ужасно.
Ну, да,
передаю
было...
привет своей школе, любимой, родной.
Это было очень тяжело, потому что я вообще считаю, что это неправильно разлучать, во-первых, детей так рано с родителями, во-вторых, все-таки интернат – это изоляция, это потом очень у многих развиваются психологические проблемы и так далее. И, допустим, у нас училась девочка, которая была с севера, она могла вообще только на лето домой уезжать.
Ну, как-то так, неделю прожить, потом месяц, и так вообще, конечно, нет.
Да, потому что было очень далеко, и, естественно, у них не развилось никаких таких хороших дружеских отношений с мамой, потому что начиная с 7 лет, в течение 12 лет они виделись раз в год на 3 месяца. Вот, это...
Ну, это просто, по-моему, особый такой образ жизни. Он кого-то делает самостоятельнее, кого-то наоборот там.
Ну, вот мне кажется, интернат он самостоятельно не делает, потому что тебя особо как бы ни к чему не приучают.
Юлиана Викторовна, ну это передача со Светланой Васильевой, чай со сливками. Давай мы будем спрашивать в основном, что кажется именно ей по
Светлана,
этому поводу.
Светлана, что же кажется тебе по этому поводу?
Нет, вообще, вот судя по твоему...
Ну, уже понятно, я думаю, что мне кажется, я понимаю, что бывают интернаты и бывают... дети, которых забирают каждый день, как в обычной школе, и они, в принципе, довольны интернатом и все такое, да. Вот, и у нас тоже было много хорошего, и много друзей осталось со школы, и много было хороших учителей, но много было таких моментов тяжелых, когда дети, например, были просто голодными, да, там, когда были еще какие-то такие условия, которые... Там, когда бывали воспитатели, которые за счет детей самовыражались и так далее. То есть, ну, как бы, я знаю стопроцентно, единственное, что я могу сказать, да, если бы в тот момент, когда я должна была пойти в школу, у моих родителей была возможность отдать меня в обычную школу, они бы этого сделали, за это сделали и даже не задумались, потому что у нас мама выучила Брайль. То есть она бы могла с нами заниматься и так далее, и помогать, и мы бы смогли учиться, потому что, ну, как бы для нашей семьи это было важно быть вместе.
Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны бежат и опять бегут куда-то облака. Белокрылые лошадки, облака. Что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас. Помчимся в заоблачную даль, мимо гаснущих звезд на небосклоне. К нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони. А облака, белокрылые лошадки, а облака. Смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака. Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака.
Слушай, ну я так понимаю, что вот ты ярый такой сторонник инклюзивного образования.
Я, да, но, к сожалению, у нас, как бы, я не думаю, что мы будем об этом сильно много говорить, потому что, вот, это уже не конкретная тема нашего разговора, да, но я стопроцентно за инклюзивное образование, но... При этом я не считаю, что не нужно, что мы должны бросаться, у нас это, ну, как бы национальная такая, да, идея, и мы бросаемся из крайности в крайность. Вот этого я не поддерживаю. Я не считаю, что нужно закрыть все коррекционные школы и делать только инклюзивные, да, у человека должен быть выбор, потому что кому-то интернат действительно нужен, да, кому-то он, наоборот, противопоказан, кто-то может учиться, получать инклюзивное образование, кто-то совершенно не может, ему, наоборот, это сложнее и хуже. То есть основная идея, чего я сторонник, это что должно параллельно быть и то, и у человека должен быть выбор, у родителей должен быть выбор, у ребенка должен быть выбор. Ну и кроме того, должна быть поддержка в школе, которой у нас сейчас нет. Вот у нас идет идея такая, что надо либо всех педагогов учить инклюзивному образованию, хотя я считаю, что это не так, потому что я видела другой опыт, он мне понравился.
Так.
Ну, об этом тоже получается.
Нет, об этом, мне кажется, как раз можно сейчас вот и упомянуть.
Вот, Анатолий, а почему, когда я перебиваю Светлану, вы меня ругаете?
Я поощряюсь.
А когда вы,
другой,
значит,
опыт. Вот смотри, вот сейчас Светлана
опыт.
Хотела
вот
о чем рассказать, а вот я тебе
интересно,
скажу.
Я знаю, потому что
нет,
ты тоже
знаешь,
куда-то пока ездил, и вам там родственные души, поэтому я передаю слово Анатолию и Светлане, а сама ухожу. Иван Владимирович, выпустите меня отсюда.
Нет, пока Юлиана Викторовна не ушла, мы сейчас ей расскажем про то, куда мы ездили со Светой. Ну, то есть в разное время, конечно, но идея такая. Света...
Ну вот, поскольку у меня был другой опыт, и не так, как обычно, как чаще это бывает, да, когда люди съездили в какую-то командировку на пару дней, посмотрели и так далее. У меня был опыт достаточно серьезный, на мой взгляд, потому что я полтора года жила в Америке, и не просто я там жила, а я занималась конкретно тематикой инклюзивного образования, то есть я изучала законодательство, я работала в двух офисах, в двух разных университетах, я посещала классы по инклюзивному образованию. То есть, ну, как бы я достаточно серьезно этим занималась, вот этой темой и вспомогательными технологиями, то есть адаптивными технологиями. И вот тот опыт, там, конечно, тоже есть как бы свои недочеты и есть такие вещи, которые у нас просто никогда не будут работать, да. Но сама идея мне очень понравилась. Когда все-таки у людей есть выбор. И когда, если они сделали выбор учиться вместе со всеми, у них есть поддержка этого учебного процесса. Есть специалисты, есть материалы, а не так, как у нас.
А вот ты сказала вещи, которые у нас не будут работать. Вот Анатолий Дмитриевич, он об этом все время умалчивает. Он меня дискриминирует по половому признаку, чтобы все знали. Вот он считает, что мне не надо это рассказывать. Какие это вещи? Расскажи ты мне.
Ну, допустим, если говорить, только что я сказала о специалистах, да, у нас сейчас существует такая проблема, что даже в коррекционных школах у нас не хватает специалистов, которые бы знали Брайль, которые бы могли профессионально, я подчеркиваю, профессионально преподавать ориентирование и мобильность, которые могли бы уже в школе этим серьезно заниматься, и не так, чтобы, как у нас был пример, я не буду называть где и как, но когда один инструктор взял с собой 6 незрячих детей, повел их в метро и там их половину растерял. После чего им сказали, все ориентирование теперь только во дворе школы. А что значит во дворе школы? Да, мы же с вами хорошо понимаем, что это значит, что никакого ориентирования.
Вот я, кстати, правильно понимаю, что у тебя как раз, ну, если вот так вот по большому счету, да, сказать, проблем таких серьезных с ориентированием и мобильностью, в общем-то, ну, нет, да? То есть ты человек мобильный.
Они у меня были очень долго.
То есть ты стеснялась даже взять в руки трость? Там,
да? Да, я вообще, я даже вот, мне сейчас стыдно в этом признаться, но я говорила, что я никогда трость в руки не возьму, и что вообще это, как эта девушка будет ходить с тростью, это же ужасно. Вот, и я, поскольку никто меня этому не учил, и в школе никто не учил, и очень долгое время я могла перемещаться только с помощью окружающих, даже когда поступила в университет. Особенно это сложно было в университете, потому что, ну, если рассказывать о нашей системе, да, которая в нашем центре, у нас там есть система персональных помощников, так называемых. Вот. Когда к студенту прикрепляется кто-то из той же группы. То есть, вот, допустим, я учусь на журналистике, да, у меня есть одногруппница, которая считается моим помощником, который за это делает небольшую доплату.
Ну, вот. То есть, и она может тебя там проводить куда-то,
да, она
там
может
с конспектами
меня проводить,
помочь.
Она может что-то прочитать, почитать расписание. почитать книжку, если ее нет в интернете. А когда я училась, еще очень мало книжек было, поверьте мне, в интернете.
Даже книжку почитать?
Даже книжку почитать.
Я, кстати, верю. Вот я учился не в НГУ, а в МГУ. У нас такой системы не было. Вот я поэтому начал реально так самостоятельно ходить, как раз живя в общаге, учась в универе.
Да, хотела спросить, у тебя тоже, Анатолий Дмитриевич? Ты мне скажи, пожалуйста, вот получается, у вас как-то со Светой пересекаются какие-то, да, такие проблемы, да? Получается, тебя же в школе тоже особо никто...
Не, меня в школе тоже, ну,
то есть, вот получается, вот раз, эта проблема, она как-то вот по стране, что ли, так сказать. То есть, даже в наших школах, казалось бы, где сам Бог велел, да вот просто...
Там нет, и вообще у нас же нет... Так, меня закидают, наверное, чем-нибудь.
Ничего, я тебя спасу, я обещаю.
Кто-нибудь закидает чем-нибудь. У нас же нет такого, чтобы целенаправленно, профессионально готовили инструкторов по ориентированию и мобильности. Да, у нас даются какие-то курсы в Герценовке, еще где-то, да, где-то в какой-то коррекционной педагогике, которые даются там минимально. А, этого недостаточно. Или у нас, кто, как обычно, преподаватели по ориентированию мобильности появляются. Кто-то съездил в Бийск или в Волоколамск, научился сам ориентироваться, приехал
и начал учить других. Всех остальных,
да, а он научился это только тому, что ему
только
нужно.
Только во дворе.
Вот, и он научился в маленьком городе и приехал в мегаполис, как Москва или Новосибирск, где, допустим, есть метро, трамвай и прочее счастье, которого нет в маленьких городах. Где говорят, да вы не бойтесь машин, они тут все знают про вас, они остановятся.
Они остановятся.
Да,
мне
они
тоже
остановятся.
Это вы говорите, идите смело, все будет хорошо.
Ну подожди, так ты в итоге где обучалась-то, ориентирование мобильности?
Ну в итоге, поскольку мне по жизни очень сильно везет, везет особенно с людьми.
Вот, внимание, уважаемые радиослушатели, разговариваем с счастливым человеком.
Да, везет очень с друзьями, с близкими.
Приклонно. Анатолий Дмитриевич, прекратите меня дразнить. Хорошо. Теперь он меня еще дразнит, все по тому же признаку.
Так, не перебивайте, Светлана.
Вот, и когда у нас, собственно, началась эта программа по поддержке, тогда сначала она называлась программа интегрированного образования или доступного образования. Началась у нас 2000 года, когда, собственно, я и поступила в университет. Вот, я была одной из первых, кто по этой программе поступил. И программа тогда она была в основном на грантовой поддержке. И тогда вот, кстати, ректорат был против. Его еле уговорили.
То есть вот. Эта программа развивалась на базе НГУ?
На базе НГУ совместно с Новосибирской областной специальной библиотекой, совместно с общественной организацией инвалидов-колясочников, которая называлась «Финист». И плюс, естественно, у нас были иностранные партнеры. Сначала это был университет Сан-Франциско и университет Беркли. То есть это были американские партнеры, а потом были и другие. Но вот первые годы именно на грантовой основе это все существовало.
А суть этой программы в чем?
Суть программы была в том, что университет позволял студентам с ограниченными возможностями здоровья поступать на общих основаниях. Ну, естественно, были льготы государственные, да, что можно только на тройки все экзамены сдать. Я, кстати, против этих льгот, если что.
А я за.
Нет,
я за.
Знаешь,
нет, мы сейчас воевать не будем, подождите.
Не будем, да.
Мы Свет, не будем. Просто, ну, как бы, ну, нам... Ну, нам, я как-то тебя уже к себе, к слабовидящим причислила, так спокойно, главное. Ну, нам, слабовидящим, как-то легче. Мы можем почитать книжку,
сначала
лупой,
условия,
скажем,
потом
да?
отмена льгот.
А потом
сначала
поступ... равные.
Нет, с этим я согласна. С этим
так,
я
конечно,
согласна.
А я в институт поступала, у меня тоже вот не всегда была возможность книжку
так,
с библиотеки
тоже,
вынести.
У меня тоже не было. Я когда поступала в университет, у меня была достаточно слабая подготовка. То есть у меня была куча книжек. Я ходила на подготовительный курс 10 дней, мы читали по ночам и все такое. То есть очень много всего было. Я согласна, что должны быть условия, но с другой стороны...
Ну да, есть товарищи, которые, в принципе, ничего не делают, приходят, сейчас ЕГЭ приносят с тройками и уже в институте.
Просто я вот моя практика, да, показывает, что наши студенты, которые у нас учатся в НГУ, именно незрячие студенты, слабовидящие студенты с другими физическими ограничениями, да, если они сдают вступительные экзамены на тройки, ну, сейчас уже другая система, да, а вот раньше, то они так и ползут себе тихонечко на троечках, как-то отучиваются себе потихоньку.
Вот я сдал вступительный экзамен один на 6 из 10, ну, тройка, считай, окончил. Ну, хорошо, давайте так скажем.
А
хорошо,
я набрала скромно больше проходного балла.
Так, значит,
и
суть проекта состояла
хорошо.
В том, что институт позволял обучаться лицам с ограниченными возможностями здоровья, а этих лиц, партнеры из Америки, что делали с ними?
Ну, грантовая поддержка осуществлялась, во-первых, в обмене опытом, во-вторых, в оборудовании. Потому что, кроме того, что позволяли поступать, да, потому что, ну, как бы официально никогда в нашем университете не было дискриминации, и люди поступали, но они, ну, часто не могли доучиться, потому что не было условий. Цель была такая программа, что студенты обучаются вместе со всеми, кроме вот этих государственных льгот. Никто никаких скидок им в обучении не делает, но есть техническая и образовательная поддержка, и даже социальная есть. А в чем это заключается? В том, что был создан центр. Ну, во-первых, у нас были созданы, сделаны пандусы, были оборудованы специальные комнаты для студентов, передвигающихся на колясках. У нас был создан центр, технический адаптивный центр, который сейчас ресурсный центр, в который были закуплены брайлевские дисплеи, компьютеры с программами экранного доступа, ну, то есть все эти средства, принтер брайлевский, да, там, электронная лупа и так далее и тому подобное. То есть все необходимое оборудование было закуплено, ну, минимально было закуплено в этот центр. И, собственно, этот центр, кроме того, предоставлял материалы, допустим, особенно для иностранных языков, да, мы материалы сканируем, мы переводим их в брайль или крупный шрифт, в зависимости от того, кому что нужно. И плюс студенты могли работать на этом оборудовании. Допустим, идет контрольная у студента, и он пришел и сделал ее на компьютере, распечатал и спокойно сдал преподавателю. То есть какие-то такие вещи, которые
делают
просто
обучение,
делают обучение легче, и просто приближают условия, делают их более равными с условно здоровыми студентами, которые у нас обучаются.
Вот я тоже очень часто говорю именно это слово «условно
здоровые». А вот скажите мне, пожалуйста, а не было проблем? У нас просто несколько преподавателей было с особенностями развития. Они просили писать все от руки, вплоть до курсовых работ. А мало ли ты ее где-то спишешь, вот, от руки. Причем я очень долго тоже с этим боролась. Я говорила, что я могу от руки переписать как бы учебник просто. А мне говорили, ну это же будет от руки, значит, ты вложил труд свой. Вот что делать с этим?
Ну, у нас тоже была такая проблема, когда я только начала учиться, потому что интернет тогда все-таки был не таким развитым. И вот была такая проблема, что у меня была помощница, которой я диктовала свои работы, чтобы она их писала от руки. И проблема заключалась в том, что периодически она делала те ошибки при переписывании под мою диктовку, которых я никогда не делала. Вот. Но потом, к счастью, можно уже стало сдавать все на компьютерах. Преподаватели тоже бывают разные. Во-первых, мы же с вами понимаем, что они не обязаны нам ничем, правильно?
Ну да.
Мы студентам всегда говорим, что преподаватель вам не обязан ничем не помогать. У него там на потоке может быть сотни студентов. И если он будет под каждого постраиваться, что же начнется?
Мне кажется, это палка о двух концах. Ну ладно, это мы... Да.
Сомнительно, конечно, так.
Вот. Но у нас преподаватели очень хорошие в большинстве своем, да? У меня тоже были проблемы, когда мне запрещали пользоваться диктофоном.
Да, это любимая тема отдельных индивидуумов. Ну, мы с ним
да, у нас сейчас нормально. Есть студенты, у которым не дают PowerPoint-презентации и так далее. То есть разные бывают ситуации, но в основном я вот с этого года разработала письмо, информационное письмо для преподавателей, в которых я пишу, что студент работает с нашим центром, какая помощь ему нужна, ну, в плане, как
то есть
рекомендации.
Это такая индивидуальная программа реабилитации. Mm-hmm. В смысле,
да,
обучения.
Нет,
да,
конечно. Ну, просто я пишу, да, там, ну, да, что, пожалуйста, давайте дополнительное время. Потому что у нас часто у слабовидящих какая возникает проблема? Что считают, что они хуже учатся или чего-то не делают. А они просто не успевают прочитывать, потому что им нужно больше времени на это. Им хуже видно, если тем более материал там какой-то, да, там, или что-то с доски не успел списать. А если давать человеку больше времени, у него все будет хорошо. Вот. Это на том же экзамене или контрольной, да, там, если тебя не торопят. То есть какие-то такие рекомендации для преподавателей, плюс я даю контакты, и они действительно приходят, они приносят. Вот сегодня мне прислали контрольную для студента, которую я вот сегодня вечером буду конвертировать. И так далее. То есть какие-то такие вещи просто в плане рекомендаций. Преподаватели идут навстречу, на самом деле. Бывают, конечно, ситуации разные, но в большинстве своем, да, они идут навстречу. Допустим, если в плане стоит информатика у студента, они там изучают Photoshop. Но понятно, что незрячий студент не сможет работать с Photoshop. Мы встречаемся с преподавателем, мы немножко корректируем программу, выставляем какие-то другие модули в обучении, которые такую же сложность имеют, но не требуют визуального восприятия. Допустим, Photoshop мы можем заменить Excel, очень полезная тоже вещь, да, но незрячий студент спокойно может с ней работать. Конечно, бывают ситуации сложные, как у нас сейчас на факультете информационных технологий учится студент, и там есть курс, который полностью построен на визуальных каких-то вещах, и вот сейчас мы как раз обсуждаем вопрос, что с этим делать, как его
реализовать. Ну да, ты же прочерк в диплом не поставишь, правильно, я так понимаю?
Да, да.
Понятно, ну, думаю, подождите, дайте...
Можно зачет просто
поставить? Девушки, дорогие, страшного. Дайте мне напомнить нашим радиослушателям, что в эфире радио у вас молодежная программа «Чай со сливками».
Молодежная что, прости?
Молодежная программа, Елена Викторовна. «Чай со сливками» у нас в гостях Светлана Васильева. Ура! Света, я просто хотел бы вернуться к вопросу, который я тебе задал, насчет самохождения. Где же ты все-таки и как ты училась самоходить?
Так вот, значит, когда началась эта программа доступного образования в 2000 году, то поступило несколько студентов с нарушением зрения, и организаторы программы, координаторы программы обнаружили, что на самом деле студенты с нарушением зрения, которые приезжают к ним учиться, они не могут самостоятельно передвигаться.
То есть это для них было открытие?
Это было для них большим открытием, причем неприятным открытием, и они решили, что нужно с этим что-то делать. Плюс иностранные партнеры тоже были в таком легком шоке и сказали, давайте что-нибудь сделаем. И сделали. Они написали проект, по которому две девушки из Новосибирска поехали обучаться в Калифорнию.
Зрячие?
Да, зрячие.
То есть вот. Двух зрячих девушек командировали в Калифорнию для того, чтобы они научились обучать слепых ходить с тростью.
Да, совершенно верно. Они учились в Сан-Франциском государственном университете обе. И...
СФГУ такой.
Вот. И одним из основных их кураторов была Сандра Роузен. Вот. Они закончили там курс, они учились там, я уже не помню точно сколько, полтора или два года, или даже больше. Ну, честно, не помню. Не буду.
Ну, так серьезно они время потратили там. Так,
да, или... их специально там возили в горы тренироваться, чтобы, потому что в Калифорнии снега, как известно, нет. Понимая, что их ждут сибирские условия и большую часть года занятия на улице, где есть снег и так далее, их вот возили специально в горы.
Слушай, вот узнаю американский подход, да? Нет снега, ну в горы отвезем. Они нормально, у них есть задача, они ее решают.
Да, да, вот совершенно верно. Вот это мне очень нравится. И вот когда они в 2004 году вернулись, соответственно, они...
То есть ты уже 4 года отучилась?
Да, я уже 4 года,
худо-бедно ориентироваться научилась.
Ну, в университете, конечно, но иногда были такие ситуации, когда, ну, естественно, у меня не было трости. И когда кто-то из моих друзей, когда мне не с кем, просто было не с кем дойти до университета, и мне приходилось просто идти с потоком. Вот, ну, я просто выходила и...
Из общаги, да?
Из общаги, да, и шла с потоком. Вот, и еще все равно это было очень стрессово, потому что, допустим, ну, бывали ситуации, когда мне там в 2 часа захотелось яблоко, вот, ночи, в 2 часа ночи, ну... Кого ты найдешь, чтобы пошел с тобой в магазин? Или, допустим, бывает, ты куда-то хочешь...
Чтобы открыл, сломал тебе дверь в этот магазин, чтобы ты все-таки там взяла яблоко.
Не-не-не, ну а зачем магазин? Подождите, в общаге же есть соседи. Соседи есть.
Ну вот бывали ситуации, когда нужно было что-то срочно сделать, и никто не мог, либо не хотел с тобой. Всегда приходилось кого-то ждать, это было сложно.
Это есть зависимость.
Да, это ужасно было, это ужасно, потому что... Ну, действительно, это нелегко, особенно когда ты хочешь много чего делать, у тебя энергия бьет ключом, тебе хочется пойти сюда, туда и сделать то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. А ты вот от кого-то все время зависишь. Это было тяжело. И вот когда девушки вернулись из Калифорнии, и вот есть у нас Екатерина Алексеевна Чупахина, которая, собственно, сейчас инструктор в Новосибирске, которая несколько лет вела программу, университетскую программу ориентирования и мобильности, по которой были обучены специалисты из разных регионов. Вот она начала меня потихонечку морально готовить, что надо взять трость и пойти, что это важно. Вот. И мы сначала начали в помещении заниматься. Это тоже было тяжело, психологически было тяжело. Вот. Но потом, когда я выучила свой первый маршрут от общежития до университета, вот, я стала осознавать, что вот она моя яблочная свобода, что еще немного, и я могу спокойно пойти в 2 часа ночи за яблоком. Вот.
А это, кстати, вот я тоже, опять же, из общения с разными людьми знаю, что вот такой есть у каждого свой пунктик, да, кто-то за яблоками, кто-то за сигаретами ходит, кто-то еще вот просто конкретное вот такое небольшое дело. Вот я пошел, сделал, потом ешь это яблоко, куришь эту сигарету. Я не пропагандирую нездоровый образ жизни, сейчас не поймите меня правильно.
Поэтому ешь это яблоко,
поэтому
ешь,
и ешь яблоко,
это яблоко.
Ешь то яблоко, да, вот прикуриваешь, значит, выдыхаешь, и говоришь, да, я это сделал, я молодец.
Да, вот моя сестра тоже, она очень... тоже была против трости, она еще, она у нас такая очень симпатичная девушка, она говорила, как же так, пусть вот мальчики с тростями ходят. Вот, а тут почему, что ее сподвигло вообще вот пойти все-таки, она говорит, вот я хочу, вот я поругаюсь с кем-нибудь, я вот хочу просто хлопнуть дверью и уйти, вот. А когда ты самостоятельно не перемещаешься, это сложно сделать.
А девушку что... случайно не Юля зовут?
Да, совершенно верно.
А Юльки все такие, я знаю. Вообще, наверное, это очень красиво. Поругалась с парнем, хлопнула дверь и ушла.
Поругалась
минут...
с парнем, сложила трость пополам.
Солнышко, опроводи меня,
по морде.
Проводи меня, Дмитро, пожалуйста.
Ну вот, да, и... С тех пор я стала учиться, заниматься, самостоятельно перемещаться. Вот, и бороться со всякими страхами, учиться анализировать перекресток. Я помню, как мы стояли там на перекрестке и играли с машинками на планшете. Ну, то есть всякие такие вещи. И я вот осознала, и сейчас я думаю, ну, вспоминаю себя тогда и думаю, как же можно было еще вообще думать о том, что уговаривать себя взять трость, потому что сейчас я без трости вообще никуда не выхожу. Вот, и могу пойти туда, куда мне хочется, практически везде все равно. Потому что, допустим, раньше было сложно даже с друзьями встретиться, там, которые я живу в Академгородке, они живут в городе, им надо приехать за мной, забрать меня, поехать к ним в гости, потом вернуть обратно. А сейчас я спокойно доезжаю там. Ну, в крайнем случае, они дойдут до остановки до своей меня встретить.
Вот. Ну да, это, конечно, принципиально другое самоощущение.
Да, это вот... Вот Екатерина... Как раз Чупахина – это человек, который просто вот изменил мою жизнь очень круто, и я ей очень благодарна. На самом деле это очень здорово, когда ты можешь просто встать и пойти туда, куда тебе хочется.
Я вот себя вспоминаю. Мне было сколько-то, наверное, лет 14, я как раз года два как ослеп, и ко мне тогда еще ходили мои ребята из школы, с которыми я учился. И зашел парнишка Сашка Брыксин. Вот, и что-то так. А он был такой раздолбай, и, по-моему, у меня там не все здорово получилось. Курение вот в свете разговора о нем, это такой самый мелкий из его, в общем, возможных недостатков. Вот, но тем не менее, вот он, ну, то есть такой вот, сорви, отрви и выбрось. И вот я помню, как я стоял у окна, а он ушел уже, да, и он спокойно вот уходил вечером, да, и шел куда-то там, куда хотел. А я стоял и вот так переживал как-то вот внутренний этот момент, что вот а я-то не могу никуда пойти туда, куда я хочу. Вот не могу, вот просто, ну, не могу. И это там как-то стена такая, в которой, конечно, в 14 лет трудно это воспринять.
Да, это совершенно верно.
Слушайте, мне сейчас это трудно воспринять. Я вот себя представляю в таких ситуациях иногда. Мне кажется, я, наверное... Ну как это, как можно пойти в мини-юбке и с тростью? Или в свадебном платье, извините, и с тростью? Как пойти?
Как пойти? Вопрос в том,
ну, как
какая
пойти?
Трость.
Нет, ну, извини, ты же хочешь быть красивой, хочешь, а чтобы вот, на тебя оборачивались.
Да,
и вот как вот пойти, как?
А вот кажется... теперь давайте представим картинку, да? Вот на кого будет лучше реагировать? И на девушку, которая идет без трости, спотыкаясь на каждом шагу и...
аккуратно нащупывая ногой.
А вот ты знаешь, перед собой. Свет, тут, наверное, понятно, что да, что вот, ну, как бы я на папу
смотрела. Или когда
смотрела,
ты уверенно идешь с тростью.
Я на папу смотрела, когда он без трости идет, вот поток людей, он идет без трости, там натыкается, естественно, и все ругаются. А когда идет с тростью, мало кто ругается, потому что можно и получить этой тростью и все такое прочее, вот. А я все равно,
у меня,
видимо, визуальное восприятие больше как-то, чем вот. Я не могу, мне кажется, что вот я
вот
буду
многие
вот так выглядеть,
так,
и все,
естественно,
нет.
Естественно, многие, а вот на самом деле, когда ты там
идешь
без трости и спотыкаешься, вот, особенно это большая проблема у многих, кто, допустим, только что потерял зрение, да, или у кого есть остаточное, хотя бы даже минимальное. Вот люди будут идти без трости и падать там между вагонами метро, но они будут упорно идти без нее.
Вот я боюсь, что я к этой категории отношусь, и если, не дай бог, что, то нет. Так не вот надо трость, я буду
Юлечка,
ходить на той же.
Юлечка, Света, нет, вот у Света у вас есть прекрасная возможность провести сеанс серьезнейшей психологической терапии.
Не надо.
Но после окончания не нашей надо передачи. А я напоминаю нашим радиослушателям, что мы сегодня в гостях у молодежного...
Да, Анатолий Дмитриевич, ты сегодня в гостях у молодежного эфира в моей молодежной передаче.
Пьем чай со Светланой Васильевой.
I need your love, babe. Don't tell me no way.
А у меня вот еще такой вопрос. Ты говорила, что вы помогаете и, ну, например, незрячему студенту прикрепляете зрячего помощника, скажем так. А вот у меня такой вопрос. В общем, помощника квалификация, она какова? А то, может, студент, который плохо видит или не видит, он знает на 5, а помощник, в принципе...
А это обычно, вот, ну, кроме той ситуации, которую я описывала, обычно это не отражается, да, потому что помощник, он... Это такой же студент из той же группы, да, он чаще всего либо отношения не складываются, и либо люди расстаются, да, и ищут другого помощника, либо, что чаще случается в нашей практике, что студент и помощник становятся очень хорошими, близкими друзьями. Вот у меня с первой помощницей не сложилось, потому что она оторвалась от мамы с папой и ушла в загулы. Вот. А со второй помощницей мы до сих пор дружим. Я была свидетелем на ее свадьбе. Она выучила Брайль, и приглашение на свадьбу она мне написала по Брайлю. Вот. То есть там квалификация особо... Если сам студент учится, да, нормально, ну, старается учиться, то там все будет нормально, потому что, ну, обычно нужна помощь, когда там что-то пишут интенсивно на доске, да, мы, конечно, просим преподавателей проговаривать, но не всегда это случается. Либо нужно помочь там книжку какую-то найти, там, чтобы мы отсканировали, да, или куда-то сходить там и так далее. То есть, ну, обычно как-то это все.
А как вы этого помощника подбирать? Вот у меня такой Никак. Помощник, он подобрался сам. Мы пришли, вот сидим мы... вот так вот с девушкой, она что-то с доски списывает, я говорю, слушай, а я не вижу. Она говорит, на, списывай, тетрадь так дает. Я говорю, а я и у тебя не понимаю. Она говорит, ну что с тобой делать, давай тетрадь. Вот мы и подружились сами. Все.
У нас обычно
а здесь
мы тебя приходим...
дружка, Вася, это Юля.
Да, вот подружили
ты,
бы
Вася,
меня
помогаешь
с Анатолием Дмитриевичем. Я бы его прям пришибла бы на первом курсе.
Вот поэтому не надо меня дружить ни с кем. Не надо, я сам подружусь.
Он бы мне говорил, а найди мне книжечку. Он говорил, иди отсюда.
Нет, на самом деле это происходит не так. Это тоже достаточно сложный процесс. Мы приходим обычно на курс и говорим, что вот такие-то есть возможности, есть такой-то у вас одногруппник, если есть желающий, пожалуйста, вот такие-то условия. Нужно человеку помогать, вы будете получать доплату к стипендии, и у вас будут такие-то возможности там поехать летом куда-то отдохнуть бесплатно в качестве сопровождающего, или получить общежитие там бесплатно или льготно и так далее. Вот. И потом уже, если кто-то определяется из группы, подходит, и обычно сами. Бывает проблема еще в том, что студент готов стать помощником, а родители или бабушки говорят, нет-нет-нет, мой ребенок приехал сюда учиться, что это он будет еще кому-то помогать? У меня тоже была ситуация такая же на первом курсе, когда папа сказал, нет, моя дочь приехала учиться. И обычно же, если люди особенно не общались, они же думают, что помогать, это же там надо там чуть ли не с ложечки кормить.
Ну да, штуки вот. Завязывают, кстати, да, в туалет да, водить. Да. Это дело такое. Нет, помогать надо серьезно.
А когда да, вот были бы после первого семестра моя одногруппница увидела, что, собственно, я могу все прекрасно сама делаю, мне нужна помощь только вот в каких-то минимальных вещах, она пришла и сказала, нет, все-таки я буду твоей помощницей. Вот. И многие сами подходили, просто вот одногруппники, да, даже с соседнего курса, и говорили, вот знаешь, вот надо книжку вот эту почитать, вот это скучно так, давай вместе почитаем, у меня будет ответственность, я прочитаю тоже. Таких вариантов много было. Тогда еще не было так все в интернете доступно, и мне читали иногда по 6 часов в день. То есть один человек пришел 2 часа, почитал другой. Вот. А потом, поскольку мы все были на журналистике, у нас у всех были диктофоны, когда уже стали мы в более-менее разных местах жить, они просто записывали на диктофон, читали книжку на диктофон, приносили мне кассеты, и их слушали.
Да, интересно.
Просто
интересно.
Я вспоминаю только свои ощущения. Мы-то с моей подругой были очень сильно похожи. То есть она упорная, и я упорная. Если группа шла в кинотеатр, нас, например, пинали за то, что мы вдвоем оставались на пару. Ну, естественно, нам автомат, а всем... как всегда.
Да, я бы вот тоже пинал бы, конечно, таких
студенток.
Причем
они нас тащили с собой, тащили вот просто.
Вот у нас тоже сложилась такая ситуация, у нас сейчас две девушки учатся.
Вы
уже
тоже оставались?
В магистратуре, и они прям очень так друг к другу подошли, они такие обе отличницы.
Причем мы обе вредные, то есть с нами вот кто-то третий, кошмар. Он просто умирал, наверное. Это я сейчас вспоминаю, мне ее сейчас очень не хватает.
А нас было четверо, мы готовились все время вместе к экзаменам, вот, по ночам сидели и
нас тоже сначала было четверо,
а мы, собирались
а мы мальчишек вытеснили.
Я приглашал своих однокурсников, и мы пели песни под гитару, мешая спать соседкам сверху.
Которые потом приходили вниз и тоже пели песни под гитару.
Ну, об этом
так,
мы не будем
рассказывать. Так, кстати, о песнях под гитару. Неплохо бы было попеть песни под гитару. Точнее, мне послушать, а вам попеть.
А я не умею петь, поэтому петь будет Анатолий.
Но
а
это...
вы будете слушать.
Нет, это не в этой передаче. Это в передаче...
Чай со сливками с Анатолием Попко.
Да. Ну, я надеюсь, что она не выйдет в эфир никогда. Уважаемые радиослушатели... Ищите нас, наш подкаст вы можете скачать с молодежного портала на любопозрению www.ya.ksrk.ru. Там есть раздел «Мы на Радио ВОС», туда выкладывают все передачи в виде подкастов. Можно оттуда позагружать. Все я сказал?
Он все сказал.
И на этой оптимистичной ноте мы временно расстаемся с нашими радиослушателями. Света, ждем тебя в этой студии.
Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. Куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Пока горит свеча. И спеть меня никто не мог заставить. Молчание — начало всех начал. Но если плечи песни мне расправить, как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. Осталось мало, и выпал снег и кровь не горяча. Я сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Я сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. We'll be right back.
«Чай со сливками».
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.